Хочу предложить церковь текст священных писаний. Это Евангелие Матфея, 22 глава, с 34 по 40 стих. Матфея, 22 глава, с 34 стиха. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Сия первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утвержден весь закон и пророки». Аминь. Не знаю, насколько нас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, интересует вопрос, который интересовал фарисеев, который интересовал законников. С одной стороны, получается действительно парадокс. Учители закона, люди, фарисеи, которые на своей одежде имели очень много свитков из священных писаний, они считали самым главным, то, что они считали самым главным из закона Моисеева, не только из 10 заповедей. Они выписывали это и на веревочке привязывали к своей одежде. И предание говорит, что были фарисеи, у которых вся одежда была в этих свитках. Они видимым образом показывали, что они зависимы от слова. И тем не менее, они запутались. Другими словами, вот этот законник говорит: Бог, мы запутались. У нас 10 заповедей. У нас помимо 10 заповедей еще более 600, если брать полную цифру, 618 постановлений закона. Другие источники говорят, что было еще плюс 70. Это уже крайние, это фундаменталисты, которым вообще ничего нельзя было. Еще добавили. Скажите, это добавило благодати? Это добавило Божьей славы Израилю? Это добавило то, что в храме Иерусалимском люди имели личную встречу с Богом? Там Бога не было. Ковчега Откровения в храме не было. Там было все красиво. За 18 лет до прихода Иисуса Христа Ирод все обложил золотом, придав внешнюю красоту. Я не против внутренней красоты храмов, домов молитвы. Но если здесь не будет Божьей красоты, если здесь не будет Божьей славы, это никому не надо. Настолько вот сложный процесс понимали фарисеи, что кто соблюдает заповеди, мы сегодня слышали, тот имеет право на древо жизни и войдет в город воротами. Кто имеет вот заповеди и соблюдает их? Они это осознавали. Но когда я смотрю, у них возник вопрос, какая же из них самая большая? Братья и сестры, нас этот вопрос сегодня не интересует? Масса христиан. Но когда они видят друг друга, на другую сторону переходят иногда. Какая же наибольшая? Помимо этого, мы же написали каждый свой устав. Помимо этого, мы, некоторые люди не Евангелие проповедуют, а не книжки. Это правда. Хорошо читать духовную литературу. Но проповедовать нужно из Библии. И это была проблема. Вы знаете, перед первым приходом Иисуса Христа народ Божий попал в такое положение, что их интересовал вопрос, какая же наибольшая заповедь. Я думаю, что с той же проблемой столкнулось христианство сегодня. перед вторым пришествием Иисуса Христа. Но первый раз пришел Христос, чтобы поднять грехи многих и за преступников стать ходатаем. Второй раз явится не для очищения греха, но для ожидающих его спасения. Аминь. Он придет за тобою. Он придет для того, чтобы явить славу твою и отереть слезы твои. Это наш Бог. И вот эта вот проблема, с которой они столкнулись, столкнулись мы сегодня. Господи, мы запутались, каждый проповедует свое. Можно сегодня выйти в один город и видеть много молитвенных домов и говорить, это ж хорошо, это слава Богу. А вы зайдите в каждый дом и послушайте, и потом сравните учения. А теперь представьте себя на уровне человека, который никогда не был в церкви, и он ищет истину. Придет в одну, придет в другую, придет в третью. Где же лучше, где же наибольшее, где самое правильное? Сегодня это дилемма для людей, даже в нашем небольшом городе, где самое правильное. Люди много ошибались. Слишком много людей обманывали в обществе, чтобы быть обманутыми в церкви. Слишком много. И человеку не хочется отвернуть нас, потому что если его в обществе обманывали, то виноват человек. Если его в церкви обманули, будет виноват Бог. Вы понимаете, что произойдет? Тогда Бог становится виноват. А Бог один. Поэтому, когда Христос начал отвечать, Он говорит, я скажу. Скажу о первой и наибольшей. Это не значит, что не существует заповедей. Это не значит, что другие не будут важными. Но, говорит, есть первая и наибольшая. Есть стержень. Есть скелет, на котором все тело Божие стоит. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей, всеми силами твоими. Возлюби Господа. Полюби Его. Влюбись в Него. Мы сегодня слышали об этом. Влюбись в Него. Я замечаю, братья и сестры, что с годами нам вновь и вновь нужно влюбляться в Господа. Слишком быстро свыкаемся. Придя из мира, мы трепещем, мы руки поднимаем, мы исполнили Духа Святого, хотим радости перед Богом, а воочию говорим осанна. Походит чуть-чуть времени. Мы уже свыклись. Во время, когда новая волна новообращенных это делает, мы уже открыли глаза и в рот им заглядываем. Мы уже не есть те, которые пошли чуть дальше, и на кого они будут равняться, кому они будут подражать, кого будут видеть перед собой, и, глядя на них, думать, вот, пройдет еще столько времени, я буду как он. Я буду возрастать в Боге. И дальше Христос говорит, вторая, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. Знаете, заметил по жизни многих людей, даже христиан, что некоторые не любят себя. И это вижу сегодня в этом собрании, поэтому проповедую. Некоторые не любят себя. Кого много обижали, унижали, топтали, толкали. Этот человек не любит себя, он жалеет себя. Он плачет, потому что жалко себя, некому пожалеть. Некому утешить, но это не слезы то, что Бог действительно дал мне любовь к себе. Это слезы сожаления. Вы понимаете, о чем я говорю? Жалеть себя и любить себя – это не одно и то же. Вы представьте теперь, когда вам предложили сестры, чтобы вы вышли замуж, и вы выходите потому, что жалко его, обидится на вас. Вы можете себе представить, что за семья будет? Вышла потому, что жалко. Может быть, потом и влюбитесь, может быть. Но это не гарантия. Поэтому и не спрашивают у вас, когда вы стоите под венцом, по жалости ли вы вступаете в обоюдную жизнь, а по любви ли? чувство достоинства занижено у таких людей. Каким образом оно поднимается? Мое и твое чувство достоинства на должном уровне только тогда, когда меня любит кто-то особенный. Кто-то особенный проявил ко мне симпатию. Вы понимаете? Сидит сестричка в церкви. Ну и подошел к ней там последний где-то, который то в церкви, то не в церкви такой. Выходи за меня замуж. Она такая. А он ни туда, ни сюда. Вы думаете, у нее чувство достоинства поднимется? Сильно. И то ей приятно, что хоть кто-то внимание обратил. А если на нее обратит внимание, который в прославлении, который здесь, за которым сестры со всех сторон, а он на нее внимание обратил. Скажите, как сразу же чувство собственного достоинства поднимается. Кто-то особенный обратил внимание. Вы меня понимаете, да? Особенный. Мы же нуждаемся в том, чтобы нас любили. Мы хотим этого. И вот чувство достоинства человека, оно поднимается, когда кто-то особенно его любит. Самое высокое в моей жизни – это осознание того, что меня любит Бог. Вот что поднимает чувство моего достоинства. Бог меня любит и за меня отдал своего Сына. Вы можете себе представить, насколько высоко я начинаю смотреть на себя не в гордости, а в оценке Бога. Бог меня оценил смертью своего Сына. Вот что я в Его глазах. Вот что я стою в Его глазах. Я последним, вот быть, был в мире, делал то, что брат только что говорил, что считал нужным. И, может быть, и себя ненавидел за то, что делал. Но пришло время. Почувствовал человек, кто-то особенный его любит. И этим особенным является Бог. И я не понимаю христиан, которые, вот осознавая это, они думают о себе, как о мышке с подлавочки. Вот эта проблема была в израильском народе, когда они подошли к обетованной земле. И когда пошли туда, разведчики в эту землю, и вернулись здесь, и говорит, мы саранча. Да с кем же ты себя сравниваешь? Конечно, если себя, если Бога, совсем другая ситуация. Вы знаете что? Я не первоисточник любви. Я не могу любить сам. Я всего лишь трансформатор любви. Это каждый человек должен осознать. Любовь Божья изливается в меня. И апостол Павел говорит, она изливается Духом Святым. Есть источник, канал, по которому изливается любовь Божья. И когда она в меня изливается, она уже через меня становится достоянием людей. Христос говорил, у веровавших потекут из чрева реки воды живой. У уверовавших. И вот так, когда это случилось, тогда я способен любить. Поэтому я и способен после встречи с Иисусом Христом исполнить первую заповедь. Если я слышу людей сегодня, которые говорят, я не могу выполнить первую заповедь, я не могу любить Бога всем своим естеством, тогда, говорю, у тебя еще не было встречи с Богом. Когда Бог излил в меня любовь. Почему мы это утверждаем? 1 Иоанна, 4 глава, 19 стих. Там написано, будем любить Его. Почему? Потому что Он прежде возлюбил нас. Не ты стал источником, Бог стал источником и хочет взаимности. И поэтому есть способность. Бог есть любовь. А вот как проверить? Как действительно проверить, что я люблю Бога? Как не обмануться? Следующий стих, опять 1 Иоанна 4 глава, 20 стих. Кто говорит, что я люблю Бога? А дальше что написано? А брата своего ненавидит. Тот где? Тот кто? Тот лжец. Кто говорит, что я Бога люблю? Слушайте все, слушайте на балконе, везде. Ты говоришь, что ты любишь Бога. А брата или сестру ты не любишь. Вы знаете, что вот эта заповедь неделима? Заповедь, по сути, одна. Только одна сторона заповеди – любить Бога. Вторая сторона заповеди – это как монета. Любить ближнего своего. Вы представляете, что я сегодня вижу? Бога люблю, а брата не люблю. Бога люблю, а брата ненавижу. Терпеть не могу. Скажите, такое может быть? 1 Иоанна, 4 глава, 21 стих. Христиане, я хочу, чтобы мы увидели еще одну заповедь. Еще одну заповедь. Ибо мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Любил того, кто рядом. Вы знаете, что вот это услышать фарисеям? Они думали, что они ее будут искушать. Но посмотрите, я себе пометил, если мы не сможем мыслить так, что это одна заповедь, мы впадем в религиозный фанатизм. И нас по праву тогда нужно называть сектантами. Тогда не надо обижаться, что нас обижают сектантами. Если мы разделили эту заповедь, Бога люблю, а брата ненавижу, мы религиозные фанатики. Я вам скажу, до какой степени, потому что это странно звучит. Люблю Бога, людей не люблю. Так сильно люблю Бога, что готов убить человека. И чем сильнее люблю Бога, тем быстрее хочется убить человека. А если это тот верующий, который делает не так, как я думаю, одевается не так, поет не так, то это самый большой враг. Иоанна в 16 главе, по-моему, второй стих, там написано, что придет время, когда всякий убивающий вас будет что думать? Кому служит? Богу. Церковь дорогая. Убивающий будет думать, что Богу служит. Почему это произошло? Потому что заповедь разделили. Дорогая поместная церковь, это та проблема, которая в последние годы происходит с нами. Чем больше люблю Бога, тем больше не люблю брата. Мужа, жену, детей. Бог принимает мою любовь к Нему тогда, когда я люблю вас. Вот на уровне чего Бог принимает мою любовь к Нему. Ему от меня ничего не надо. Он сказал, все, что вы сделали одному из меньших сих, то мне сделали. Его ж кормить не надо, наш Бог не голодный Бог. Накорми голодного. Его не надо в больнице посещать. Посети брата, посети сестру. Его не надо это делать. Кстати, когда я смотрю сегодня, вы думаете, ему в первую очередь наши хоры нужны? Наши музыканты нужны, эти барабаны Богу нужны? Да я вам скажу, они гладко ему не нужны. Ему нужна любовь. Это не значит, что выражая свою любовь, мы не можем это использовать. Но если мы это делаем без любви, то это медь звенящая, точно уж. Вот о барабанах точно медь звенящая. И кимвал. А, да ничего не надо никому. Никому не надо. Он не надо для Бога. Богу нужна любовь. Вот это то ценно перед Богом в нашей жизни. Бог не требует служения рук человеческих. Ему не надо руки наши, они нужны ближнему. И смотрят, почему же так Петр сказал, что и тот же Павел, вот эти вещи, а Бог Богу не надо руки наши. А и не то, что ему не надо. Богу надо сердце наше, а руки нужны ближним нашим. Им они нужны. Мы можем служить им. Помните, что Писание говорит, человек, который не заботится о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Знаете, когда смотрю сегодня на многих мужей, хорошо, если они еще, придя в дом, скажут, на гроши, на деньги, а что тебе еще надо? К сожалению, что нашим многим женщинам больше ничего не надо. Это тоже правда. Я не понимаю современных многих. Но я также не понимаю, что они думают, что дав деньги, они уже все семье дали. Они должны взять заботу, попечение, защиту о доме. Вы представляете? И у такого человека все хорошо с Богом, но дома все плохо. У него хорошо все с Богом. Он думал, все разрушено. Матфея 5 глава 22 стих. Христос говорил, я говорю вам, и он действительно перечисляет, что люди могут говорить друг на друга. Вы думаете, что это неверующие? Он говорил это фарисеям. Это говорили фарисеи. Неверующие еще не так говорят. Есть, знаете, маты неверующих людей, а есть ругань христианская, мягкая такая. Но Бог расценивает это, посмотрите. Пятая глава, с 22, вот, 22 стих. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, то есть Верховное Судилище. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Не бывает такого, да? А где ж твоя голова была? Ай. Сколько раз нас уже нужно судить Синедрионом? Сколько раз в жизни должна была под ногами нашими возгореться гиена. Ну что это происходит? Но я вам скажу, это не самое страшное. Это плохо, что это происходит. Но это не самое страшное. Самое страшное происходит дальше. Смотрите. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди, и принеси дар твой. Вот страшное. Когда у него разрушены основания, он берет дар и приносит к Богу, и думает, что он угодил Богу. Он послужил Богу. А Богу это не надо. До какой степени нужно ожесточить свое сердце, чтобы быть не в мире и совершать служение? Воевать, разрушать все. Приходите приносить дар перед Богом. Я думаю, что это настолько высокий уровень высокомерия в человеке, настолько человек вырос в собственных глазах, что для него Бог – это он сам. Пастор – это он сам. Пророк – это он сам. Сам себе. Высших авторитетов для человека не существует. Я иду к главному тексту, еще немного вашего времени. Исаия 58 глава, с 1 по 3 стих. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь». Представляете, до какого положения должен был дойти народ Израиля, чтобы так думать о Боге? Бог, ты не знаешь про меня ничего. Это получается, что я за себя переживаю больше, чем мой Бог, мой Творец за меня. И в этот момент, когда люди вот эти вещи делают, Бог им сказал и дал ответ. Знаете, какой ответ? Людям, которые считают себя правильными, а в том, что происходит, виноват Бог. А они правильные. Потому что они как бы ищут Бога. Как бы приближаются к Богу. Они набожные. Они постящиеся. Но в этот момент, когда люди смотрят на небо, смотрят на Бога, Бог почему-то, Бог показывает на ближнего. Церковь дорогая, с Богом никогда не будет проблем, если их не будет с ближними. Небо всегда будет открыто для того, чье сердце открыто для ближнего. И вы знаете, что у нас нет проблемы с небом. Я вас призываю сейчас не на небо смотреть. Я призываю смотреть вокруг. С небом никогда не будет проблем. Вот от этой мысли не нужно уходить. Знаете, сколько сегодня боли от земли поднимается к небесам? Сколько вопля человеческого? Сколько несчастья совершается на земле, которое поднимается к Богу? И Библия говорит, Бог взирает на обиды. Бог это видит. Конечно, Бог хотел бы другого. Бог хотел, чтобы от земли поднимался поток славы. Но если мы сравним сегодня образно тот поток горя людского, который поднимается, несчастья к небу, и тот поток славы, чего больше? О чем больше люди попьют? И это идет к Богу. Я скажу. Были в мои моменты, когда не получая ответа, не имея общения с Богом, я поднимал туда глаза и говорил, Бог, что ты на молитву не отвечаешь? Бог, почему ты меня не слышишь? Бог, почему ты меня не видишь? А Бог сказал, препятствие в молитвах не с неба. Препятствие в молитвах ты учинил. Оно на земле. Не тут ищи преграды. С моей стороны нет проблем. Но когда грехи, я говорю, они разделение производят. Я лице отвращаю. Ну, давай там. Находи на земле. Посмотрите, что в 58 главе, что происходит. Когда Бог указал, что ищите проблему здесь, говорите оскорбительное, исполняйте волю вашу, обременяйте других, поститесь для ссоры, распри. А потом приходите и говорите, Бог, А что ты не знаешь? Хочу сказать вам, женщины, даже те, которые дремлете, сказать строго. О, если бы вовремя закрыли рот в домах своих, на работах своих, в церквах ваших. Если бы вы вовремя закрыли рот. Скольких многих бед вы бы избежали? Библия говорит, мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит собственными руками. И потом эта глупая, развалившая семью приходит в церковь и такая святая и набожная. Я повторю, закройте рот. Я говорю сейчас от имени Бога. Приходит момент. Я это просто вижу, как вервами зовете, когда Бог начнет судиться. О чем мы говорим? Бога люблю, а мужа ненавижу, детей. А детей воспитываем так, что папа в доме никто. Авторитет отца. Я сегодня смотрю на христианские семьи. Где вот эта гниль, где эта грязь в домах? И потом дочка выходит замуж, и в следующее поколение еще хуже поступает со своим мужем, чем мама со своим. Деградация. Полнейшая деградация. И если у мамы, воюя с папой, было не хотела, дети трудно, было трое, четверо, может быть, пятеро детей, то в последующем поколении их будет меньше. А сводимся дальше и сводимся к нулю. Воспитание получаем там. Любовь к Богу и любовь к ближнему мы получаем в нашей семье. Сестры, ваше право на меня обижаться. Но вы прекрасно понимаете, что не язык ваш враг. О, если бы был только язык. Можно было бы отрезать его. Сатана враг. Сатана враг. И вот этого не понимают многие. Библия говорит, жена это тот человек в доме, который кроткого и молчаливого духа. Она точно духа. Только уж какого жизнь показывает. Я замечал истинно кающихся людей, которые согрешили перед Богом непосредственно или согрешили перед ближним. Знаете, что они говорили? Они не оправдывались. Они не говорили, ну и ты же виноват чуть-чуть. Они говорили, прости. Прости, Боже. Прости, брат, я не знаю, почему так произошло. Я не представляю, как я мог сделать такое. Прости, я каюсь. Другими словами, этот человек говорит, ты знаешь, я сам стал заложником. Прежде чем ты пострадал от того, что я сделал, я пострадал от этого. Мне больно, совесть меня мучит. Я стал заложником. Дьявол искусил, я поддался на это. Вы слышали таких людей? Он сам стал заложником. И прежде чем просить прощения у тебя, этот человек стоит перед Богом и кается, он понимает, что он стал заложником, когда не явил к тебе любви. Потому что плоть, она взбунтовалась, она поднялась. Когда Христос научил молитве, он сказал о прощении. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть каждый день мы говорим перед Богом, Бог, прости мне настолько, насколько я простил. Вроде бы произношу эти слова, а потом иду в церковь и не сударь Богу. И поступаю, как Каин в отношении Авеля. Потому что Авеля жертва в церкви принимается, она видна. Человек получает благодать и благословение, он исполнен Духа Святого. А жертва Каина не надо Богу. И к концу собрания такой человек еще больше вины чувствует. И вы знаете, не желание покаяться, а желание повторить трагедию первых людей. Я буду заканчивать церковь. Я хочу сказать, не смотрите сейчас на небо. Это не значит, что я вообще не призываю поднимать очи к горам, откуда приходит помощь. Я сейчас прошу, оглянитесь вокруг. Оглянитесь в церкви. Я Бога люблю. А сестру мою? А брата моего? А ведь знаю, что имеет человек против. А ведь знаю, что причинил боль. Вы думаете, мы не знаем, что причинили боль кому-то? Мы это хорошо осознаем. Мы чувствительны. Ох, как чувствительны. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на тех, кого нет в этом собрании. Может быть, это ваши дети, это ваши мужья, это сотрудники по работе. Я призываю народ Божий. Покайтесь друг перед другом. Попросите друг у друга прощения. Не делите заповедь. Не делите. Не делите, она неделима. Любишь Бога, люби ближнего. Я действительно смотрю на то, что происходит сегодня в обществе. Как многие протестантские церкви наполняются сектантским духом религиозным. Как от нас пахнет фанатизмом больше, чем верою. А нужды как не были разрешены, так и не разрешены. Люди, которые без церкви, за которых, может быть, 10-20 лет молимся, они как не были в церкви, так их и нету в церкви. Поэтому я призываю вас, давайте мы сейчас поднимемся. Осознаем мы это или не осознаем? Этого ничего не меняет. Мы стоим перед живым Богом. Мы стоим перед заповедью Бога любить Его и любить ближнего. Я не просто так говорю. Я вижу вот эту деградацию некоторых новообращенных. Я просто хочу, чтобы мы сейчас не закрывали глаза на истину. Заповедь неделима. Насколько ты любишь ближнего, настолько ты любишь и Бога. Может быть, у вас сейчас есть песня, я хочу, чтобы она была. И пока будет звучать эта песня, давайте мы разберемся в себе. Потому что слово для одних было елеем, а для других было молотом. А может быть, кому-то оно сейчас мечом будет обсекать просто. Пока будет звучать эта песня, давайте мы каждый разберемся в себе. Давайте мы внутрь себя посмотрим. Сколько тех внутренних противоречий. И сколько раз мы заглушали голос Духа Святого. А воочию. Сколько раз Бог говорил, и сколько раз ноги порывались выйти вперед к алтарям. Я не пустила. Гордость не пустила. Сегодня не место гордости. Иисус грядет. И духи невесты говорят, ей гряди, Господи Иисусе. Но где мы окажемся в тот момент, когда позволили себе разделить заповедь? И вы знаете, мне страшно. За будущее народа Божия мне страшно, потому что, не желая соединить эту заповедь в одно, мы создаем опять церковь, опять религиозную организацию. Конца этому не будет, но Бог от этого не прославляется. И если ты почувствуешь, что тебе нужно покаяние, может быть, перед мамой твоей сейчас, дети дорогие, может быть, ты почувствовал, что обидела, оскорбила маму твою. Иди прямо сейчас к маме твоей. Мужья, идите к женам. Жены, идите к мужьям. народ Божий, идите друг к другу в этом собрании. Если вы чувствуете, что этот человек имеет на вас, если вы чувствуете, что где-то вы его обидели, начинайте петь. Если вы понимаете, что после общения с вами внутри этого человека что-то сломалось, сводя время восстанавливать разрушенное, а потом идите к алтарям Божьим. Я хочу вместе с вами молиться, чтобы пришло то чудное единение в духе нашем, и мы возлюбили друг друга.